Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Несколько лет тому назад мы рассматривали с вами тему «Божья слава». В конце этой проповеди я вам сказал, что еще очень много можно сказать о Божьей славе, но я предлагал вам лично для вашей пользы заняться дальнейшим исследованием этого вопроса. Тогда я думал, что самое главное о Божьей славе то, что Господь Иисус положил мне на сердце, и я вам это сообщил. Но поскольку этот вопрос, как и сам Бог, неисчерпаем, то я решил вернуться к нему. Рассмотрим сегодня Божью славу с другой точки зрения. Поэтому наша проповедь будет называться «Надежда славы». Эти слова я взял из послания Колоссянам, глава 1, стих 27. Но для большей ясности возьмем еще стихи с 24 по 26. Читаю этот текст. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, надежда славы». Возьмем это место за наш главный текст. Как вы поняли, речь будет идти главным образом о надежде славы. Апостол Павел говорит здесь о тайне, которая была скрыта от веков и родов. В этой тайне мы видим Христа в детях Божьих. Своим искупленным Господь Иисус решил показать через апостола Павла богатство славы в тайне сей, которая есть Христос в вас, надежда славы. С тайнами дело обстоит таким образом. Если мы возьмем их в наши уста, то есть будем о них говорить, тогда навостряются все уши, потому что именно то, что, собственно, должно быть тайным, проявляет в нас больший интерес, чтобы его познать. Но с данной тайной дело обстоит не совсем так, потому что уже в стихе 26 Павел говорит, что эта тайна ныне же открытая святым Его, что эта тайна богата славой. Содержание этой тайны очень просто, как оно нам открыто. Христос в вас – надежда славы. Это такая тема, которая часто является предметом рассмотрения или толкования. Хотя Бог и открыл эту тайну, но мы должны установить, что именно на примере того, что о ней говорят и пишут, этот вопрос еще едва кому-нибудь открыт. Ибо если Бог что-то и открыл, то это еще далеко не значит, что это действительно открыто для всех. Если нам кто-то скажет, на таком-то острове в крепости спрятано сокровище, тогда для нас открыта тайна, что там находится сокровище. Но это еще не значит, что мы держали это сокровище в руках и видели его. В этом мы видим большую разницу. А теперь, с помощью Господа Иисуса, мы попытаемся это сокровище, надежду славы, которое находится в этой тайне, немного ближе рассмотреть и приблизиться к нему. При этом мы не можем, конечно, утверждать, что овладели этим сокровищем. Я предупреждаю вас, что сегодня мы рассматриваем с вами довольно сложный вопрос, Поэтому внимательно следите за ходом доказательства, за ходом толкования. Апостол Павел говорит в нашем тексте о славе. Для нас это очень славное дело. Слово «слава» таит в себе известную красоту, что-то очень интересное. Здесь, на земле, всем детям Божьим недостает славы. И в то же время во Христе Иисусе эта слава не так уже и далеко находится от нас. Ведь о ней мы в нашем главном тексте читаем, которая есть Христос в вас, надежда славы. И что же получается? Во Христе Иисусе эта надежда славы живет в нас, а мы ее не знаем. А поскольку мы надежду славы не знаем, то далеко не знаем еще и Господа Иисуса, хотя мы и утверждаем, что Иисуса знаем. Но во Христе в нас живет надежда славы, которую мы практически не знаем. Чтобы охватить и понять, что такое надежда славы, мы должны прежде всего понять, что существует различная слава. Об этом Павел пишет в первом послании к Коринфянам в главе 15, стихи 40 и 41. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда, и звезда от звезды – разница в славе. Тела небесные – это духовные тела, тела славы, тела земные – это тела плотские. Таким образом, Библия говорит о славе Небесного Отца и говорит о славе Его Сына Иисуса Христа». Так Библия говорит о славе Бога, говорит о славе сынов Израилевых. Существует много различной славы, которая отличается друг от друга. Не все виды славы равны. Сегодня нас интересует главным образом слава Небесного Отца и слава Его Сына Иисуса Христа. Поэтому возьмем под лупу славу Отца и славу Сына, этих центральных личностей Божества. И тогда мы можем сказать, что личная слава Отца и личная слава Сына являются соответственно и славой Бога. Как Небесный Отец, так и Его Сын Иисус Христос, каждый является по себе Богом, так и вместе они являются личностями Триединого Бога. Точно так обстоит дело и с их славой. Сегодня мы будем с вами рассматривать славу Христа. Чтобы немного приблизиться к этому понятию, мы должны поставить себе вопрос, что является славой Христа и чем вообще является Христос. Запомните, что мы займемся главным образом славой Христа. По этому поводу вы наверняка скажете, что это с ним происходит, почему он вообще ставит такой вопрос, ведь нам всем давно известно, кто такой Христос. Но вы просто невнимательно слушаете или читаете, поэтому повторяю свой вопрос. Не кто такой Христос? Это мы с вами действительно знаем, но я спрашиваю, что такое Христос? В этом нам, собственно, поможет то, что написано в Слове Божьем, если мы будем к этому придерживаться. Иначе мы в нашем вопросе не продвинемся дальше. Поэтому еще раз повторяю, что очень трудно обосновать это комплексное положение вещей. Заранее предупреждаю, что я не буду подробно рассматривать каждую деталь, которая каким-то образом ведет к выводу. Такое подробное рассмотрение каждой детали привело бы нас к путанице, но ничего не добавило бы к пониманию главного. Но кто из вас заинтересуется более подробным рассмотрением этих деталей, тот может этим заниматься. Такую работу над Словом Божьим Господь Иисус обильно благословит. В Новом Завете читаем: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Первое послание Коринфянам, 11, стих 7. Повторяю, жена есть слава мужа. Это выражение мы имеем в Библии не ради человеческого и земного брака, но ради образа. Образ мужа и жены – это прообраз, в котором мы видим Иисуса Христа и Его Церковь. Именно там находит свое исполнение тот факт, что жена является славой мужа. Итак, мы можем сказать, что мы, как Церковь Иисуса, претендуем на славу Господа Иисуса. Ведь мы еще не объединены с Ним. Это дело будущего, когда Он восхитит нас к себе. Но мы потенциально являемся Его славой. Ну и что мы? Чем мы являемся? Что такое Церковь, тело Иисуса? Мы Его тело. Но что представляет Его тело? Тело Иисуса состоит из людей, из плоти и крови. Поэтому Святой Дух дает нам в Слове Божьем такое сообщение в Евреях 10, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы заклания и жертвы хлебной Ты, то есть Бог, не восхотел, но тело уготовал Мне». Тело Христа связано с людьми, поэтому Господь Иисус вынужден был прийти на землю в плоти и крови. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные. Послание Евреям, глава 2, стих 14. Тело Христа связано с людьми. Тело Христа принадлежит Ему, как одна личность. Христос – голова, а мы – Его тело. Следовательно, в теле Христа мы видим часть Бога, видим представление Бога. Это значит, что это представление Бога связано с людьми. Это представление имеет отношение к людям, потому что оно к нам имеет отношение. А теперь я вам напоминаю, из чего мы состоим, из чего Бог нас сотворил. Об этом мы читаем в книге Бытия, глава 1, стих 26. «И сказал Бог: сотворим людей по образу нашему, по подобию нашему». В еврейском языке вместо слова «человек» читаем «Адама», что означает «земля». Запомните это, пожалуйста. После падения Евы и Адама в грех, Бог говорит Адаму в книге Бытия, глава 3, стихи с 17 по 19. «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься». «Ибо прах ты, и в прах возвратишься» — это значит, что люди связаны с землей, но иначе, чем животные. Хотя животные тоже состоят из той же субстанции, из той же материи, но они не носят почетный титул Адама, что означает «земля». Ослу, как и всем животным, Бог не сказал: «Ты есть Адам», хотя Адам является ослом, как и все мы являемся ослами, но осел не является Адамом. Титул «Адам» носим мы, люди, на себе. Таким образом, тело Христа носит на себе откровение Божества. В теле Христа титул «Земля», Христос носит титул, который указывает на связь с материей. Ибо в избрании Сына Божьего мы одновременно видим обоснование того, о чем читаем в книге Иова, когда Бог спрашивает Иова в главе 38, стихи с 4 по 7. «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Бог спрашивает Иова и говорит ему: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Если бы Бог получил от Иова ответ: «Тогда меня еще не было», то для этого не потребовалось бы более глубокого познания. Когда Бог полагал основание земли, то и все люди, принадлежащие к телу Христа, к Церкви Иисуса, были при этом уже потенциально вместе с землей основаны. Почему? Потому что человек сотворен из праха земли, следовательно, одновременно с основанием земли потенциально были уже налицо все люди, была налицо и Церковь Иисуса, поэтому обратимся теперь к посланию Римлянам, глава 11, стих 36. «Ибо все из Него, через Него и для Него». Первую часть этого стиха «Ибо все из Него» следует так понимать. Все вещи, как одна часть, происходят от Него или из Него, от личности Господа Иисуса. Он есть глава, а Его тело – это видимая материя, как читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 14. «И Слово стало плотью». Слово могло стать плотью, потому что при основании земли, при избрании Сына Божьего, оно было уже налицо. Оно уже было, когда должна была возникнуть материя. Это значит, когда Бог сказал: «Ты сын мой», послание евреям, глава 1, стих 5, этот момент времени шествует, можно сказать, грядет, имеет отношение к основанию земли, как и в другом месте сказано, что Бог сотворил землю своей мудростью, и Иеремия 10, стих 12. И не напрасно мы читаем в книге Иова 38, стих 6 о краеугольном камне земли. Это значит, что с момента основания земли Господь Иисус является ее краеугольным камнем. Христос есть краеугольный камень земли, которая является потенциальным носителем всех людей, а следовательно и носителем славы Христа. В основании, то есть создании земли, нам представлена Его слава. Ибо если люди и Церковь Иисуса, которая является Его славой, взяты оттуда, взяты из земли, тогда в основании земли представлена Его слава. Поэтому слава Христа связана с материей, связана с землей, так же, как Бог является во Христе человеком, как написано в первом послании Тимофея, глава 2, стих 5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это такие взаимосвязи, которые достойны, чтобы о них поразмыслить. Об этом крепко утвержденном краеугольном камне, как и об утверждении основания земли, согласно книге Иова 38, стих 6, Святой Дух возвещает нам через пророка Исаию в главе 28, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог: Вот я полагаю, в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Но этот краеугольный камень был отвергнут Израилем. А через это отвержение Господь Иисус стал новым краеугольным камнем своей церкви, как мы об этом читаем в Евангелии от Марка, в главе 12, стих 10. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, то есть Израиль, тот самый сделался главою угла». Первое послание Петра, глава 2, стих 7. «Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, то есть Израиль, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Все дети Божьи, слава Господа Иисуса, были уже в вечности основаны в земле до ее основания. И не только мы, но потенциально и вообще все люди – для Бога это не составляет проблем. Он осуществляет в земном то, что уже в вечности для Него было видимо. Земля, и мы с ней являемся частью Его славы. Именно это было причиной того, что ангелы ликовали и радовались, как мы читали в книге Иова 38, стих 7. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Совершенно ясно, если в материи, в откровении этих вещей представлена слава Христа и Божья слава, как написано «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его», поэтому также ясно и то, почему ангелы ликовали. И какое это должно было быть ликование, но они не познали всего, что в этом было скрыто, ибо в основании этой материи был скрыт весь путь избавления, был скрыт весь путь победы Иисуса над грехами. Иисус Христос не стал плотью ради земли. Но землю Бог сотворил для того, чтобы Бог мог стать плотью ради Христа. Потому что все из Него, через Него и для Него. Послание Римлянам 11, стих 36. Ангелы ликовали и восклицали от радости, когда в такой манифестации они увидели славу Христа. Такое ангелы еще никогда не видели, и тем не менее они этого не постигли. Они не познали, что в действительности являлось содержанием этой славы. Это была слава Иисуса, которую люди когда-то будут в себе содержать. Его славу, а в конечном счете славу Небесного Отца. Ангелы все еще ликовали, когда в истории Бога на горизонте поднимались уже первые темные тучи, ибо среди ангелов был один, который больше радовался в своей собственной красоте, чем славой Христа. Он тоже видел славу Христа, но не познал ее. Поэтому он думал, что он краше славы Христа и может возвыситься над Богом. На основании этого Бог низверг его. Куда? В область земли. Это значит, что в область своей славы? Да. Вы представляете, Бог низверг помазанного Херувима в область своей славы? Туда, где когда-то должны будут возникнуть люди, Бог низверг сатану. Должно ли это быть там, где однажды будет расти избранная церковь Иисуса? Его слава? Туда Бог низвергает сатану? Не мог ли Бог низвергнуть его куда-нибудь в другое место? Нет, этого он не мог, потому что существует только один Христос, только один Сын Божий, так же, как существует только один Сын Божий, точно так в этом единственном Божьем Сыне существует только одна материя, а в этой единственной материи только одна земля, не две. А в этой единственной земле, в этой единственной материи, в этом единственном Божьем Сыне только один искупительный путь. В этом мы видим искупительный путь, не просто путь, но искупительный путь. Поэтому было необходимо, чтобы Бог низверг сатану в область земли. Для Бога существует только один искупительный путь, который связан с землей, связан с людьми. И что же произошло, когда Бог низверг сатану в область земли? Когда Бог низверг сатану в область своей славы, то произошло то, что означает боли и страдания Бога. В этот момент слава Бога и слава Иисуса попали в область власти сатаны. Мы даже не можем себе представить, что это означает, ибо земля и люди, которые будут оттуда взяты, попали в область власти тьмы. Это значит, что слава Иисуса Христа попала в область власти сатаны. При низвержении сатана увлек Божью славу за собой, а Бог разрешил ему это. Об этом мы читаем в Псалме 77, стих 61. «И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага». Это слова, полные скорби. В оригинале речь идет об Израиле, который является всего лишь прообразом небесных вещей. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.